на эти процессы появлялись и в зарубежной печати. Страница 71. Евангельское пробуждение в Таврической губернии. В состав современной Украины входят области, которые раньше принадлежали Таврической губернии. Евангельское пробуждение в этих местах развивалось самостоятельно. Некоторые исследователи склонны выделять Таврию самостоятельный источник русско-украинского баптизма. Евангельские христиане – захаровцы. Возникновение евангельско-баптистского братства в Таврической губернии предшествовало деятельность пресвитерианских благовестников и возникновение новомолокан, так называемых молокан второго донского толка, или захаровцев, которые, как уже упоминалось ранее, именовали себя евангельскими христианами. Сноска. Миссионерское обозрение. Санкт-Петербург. 1899 год. Страницы 169-170. Кушнеров. И.П. Краткая записка о возникновении, развитии, о настоящем положении евангельского движения в России и о нуждах русских евангельских христиан, известных в народе как пашковцы, баптисты, новомолокане и тому подобное. Санкт-Петербург, 1905 год. Конец сноски. Это евангельское пробуждение началось в 1865-1866 годы в результате проповеди Делякова среди молокан первого донского толка, в скобках «Соломантинцев», в Ново-Васильевке и Астраханке. Распространяя Библию и Новый Завет, он заводил с молоканами беседы о Боге. Вскоре его свидетельство о милости Божией, явленной грешником в Иисусе Христе, и об оправдании верой пробудило интерес многих людей. В Астраханке начались первые обращения. Люди слушали проповеди о том, что человек получает возрождение не через крещение, а через веру в прощение грехов и покаяние. Сноска. Павлов. Юбилейные торжества в селе Астраханки Таврической губернии. Баптист. 1911. Номер 23-24. Конец сноски. Для молокан учение, возвещаемое Деляковым, было импульсом к духовному пробуждению, как в свое время проповедь Вюста для лютеран и менонитов. Однако, оставаясь детокрещенцем, Деляков учил, что детей верующих родителей необходимо крестить. Среди слушателей Делякова находился и Зиновий Данилович Захаров. Он был довольно грамотным, состоятельным человеком, имевшим влияние в Астраханке. С 1867 года Захаров возглавил образовавшуюся общину молокан второго донского толка, новомолокан, которых прозвали захаровцами. Сами они именовали себя евангельскими христианами. Вероучение евангельских христиан, изложенное позже Захаровым, отличается от баптистского в основном признанием необходимости крещения детей, верующих родителей в младенческом возрасте, а не только взрослых верующих. Кроме того, евангельские христиане практиковали омовение ног, которое, вероятно, восприняли от братских менонитов. В остальном существенных догматических различий с баптистами они не имели. Появление баптистов среди молокан. Во второй половине 70-х годов таврических молокан начали посещать баптистские проповедники. Первым в 1877 году в Таврию прибыл Александр Федосеевич Сторожев. Через него в Ново-Васильевке уверовал и принял водное крещение по вере сын пресвитера общины молокан донского толка Алексей Андреевич Стоялов. В 1878 году в немецкой колонии обратился к Господу и принял крещение от Виллера Иван Иванович Попов. Сноска. Юбилейный доклад к столетию возникновения евангельских христиан-баптистов в Ново-Васильевке, Астраханке, Новоспасском. Рукопись 1978. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Муж молитвы. Так о нем говорил впоследствии Мазаев.
В том же году, после молитвенных размышлений, к баптистам через крещение по вере присоединился и Андрей Ананьевич Стоялов. Об этом событии он рассказывает так, цитата: «Поскольку я состоял в должности пресвитера общины Малакан Донского толка, мне неоднократно приходилось причащать детей, которые бессознательно извергали изо рта преподанные им дары. Это обстоятельство заставило меня усомниться в целесообразности причастия детей». Страница 72. И, наконец, слова апостола Павла. Цитата: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей», конец цитаты, окончательно укрепили меня в убеждении, что установление Господне, как святое крещение, так и святая вечеря, предназначены не для бессознательных младенцев, но для сознательных верующих, как учат баптисты. Конец цитаты. Сноска. Павлов. Юбилейные торжества в селе Астраханки. Конец сноски. Андрей Стоялов был назначен пресвитером новообразовавшейся общины баптистов в Нововасильевке. Осенью 1880 года по приглашению Андрея Стоялова малаканские селения Нововасильевку и Астраханку посетили Павлов из Тифлиса и Виллер из колонии Тиги, которая находилась недалеко от Нововасильевки. В обоих селениях состоялись многолюдные собрания. Их посещали малакане всех толков. Главный вопрос, который волновал малакан уклеенцев и малакан донского толка, состоял в обосновании священным писанием водного крещения. Первых волновал вопрос, нужно ли крещение в воде. Вторых, на каком основании отвергается крещение младенцев. Обстоятельные ответы на эти важные вопросы убедили многих малакан в необходимости водного крещения по вере. На собраниях также присутствовал ранее уверовавший в Одессе через свидетельство Житкова. Сноска. Сообщение о жизни и работе на Евангельской Ниве Житкова. Христианин, 1924, номер 4. Конец сноски. Федор Прохорович Балихин. 1854-1919 годы. Впоследствии благословенный деятель Евангельско-баптистского братства. До 1882 года таврических малакан в разное время посещали Рябошапка, Богданов и Воронин. Труд братьев имел большой успех. Семена Слова Божия падали на подготовленную Духом Святым почву. Люди обращались ко Христу. Общины в Нововасильевке, Астраханке и Новоспасском, в скобках Шавкае, быстро росли. Новообращенные были в основном из среды малакан первого донского толка и захаровцев. Цитата. «Разубежденные во время бесед, — писал епископ Алексий, — малакане в огромном количестве перешли в баптизм, перенеся из него свое вероучение некоторые догматические положения. Таковы были захаровцы, которых вместо малакан второго донского толка правильнее было бы назвать малаканами баптистического толка». Конец цитаты. Сноска. Дородницын. Религиозное движение на юге России. Конец сноски. Следует отметить и тот факт, что своим возникновением они обязаны не баптистам, а пресвитерианину Делякову. Баптисты и захаровцы вполне сознавали необходимость объединения для совместной проповеди Евангелия. Препятствия, имевшиеся на пути к слиянию, они неоднократно пытались устранить путем дискуссий. Одна из таких дискуссий состоялась 19 ноября 1882 года в селе Нововасильевке. На ней от евангельских христиан-захаровцев, кроме Захарова, выступал выпускник семинарии Базельской миссии евангелический проповедник Абрам Амирханянц из Елисаветполя. Со стороны баптистов выступали Андрей Стоялов и Колодин. Дискуссия продолжалась с утра до 3 часов ночи в присутствии многочисленных слушателей, однако стороны так и не пришли к соглашению. Вероучение баптистов Украины. В первые годы после возникновения русско-украинских баптистских общин они еще не имели четко разработанного вероучения. На допросах и в частных беседах с официальными лицами верующие заявляли, что в общем согласны с символом веры православной церкви, но не считают предание руководством для духовной жизни, поскольку признают божественным откровением только книги Священного Писания. Страница 73. Они выражали убеждение, что Богу следует поклоняться в духе и истине. Поклонение кресту изображением святых Богородицы расценивали как идолопоклонство. В связи с этим они отвергали иконы мощи святых. Молитвы святым, как ходатаям, и молитвы об умерших также не признавали. Крещение считали правильным только в сознательном возрасте по вере, поэтому не считали себя перекрещенцами, но крещенными по вере. Формула крещения была принята на основании Евангелия. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа» Матфея 28:19. Форма крещения – единократное погружение в воду. К хлебопреломлению допускались только принявшие водное крещение по вере. В 1873 году Ратушный писал, цитата, «Мы исповедуем, что крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились, и это крещение является знаком христианства. Принявший его считается членом церкви». Деяние 2:41-43. «И он вместе с верующими получает причастие, то есть участвует в преломлении хлеба. Те, которые не принимали крещение, не могут участвовать в преломлении хлеба». Конец цитаты. Сноска. Дородницын. Религиозное движение на юге России. Страница 189. Конец сноски. Очевидно, многие братья усвоили эти положения из правил вероисповедания новообращенных русского братства. Правила включали 10 разделов, их автор неизвестен. Экземпляр правил, переписанный рукой Ратушного в 1871 году, был обнаружен в его доме при обыске в 1873 году. Насколько известно, первое вероучение баптистов на Украине было составлено Рябошапкой с участием Клещенко, Цуркана и Рака около 1881 года. Оно называлось «Краткий катехизис» или «Изложение вероисповедания русских баптистов», то есть «Взрослых крещенных христиан». Сноска. Недзельницкий. Штундизм. Причины его появления и разбор учения. Санкт-Петербург, 1899. Конец сноски. В 1881 году вероучение вместе с ходатайством было представлено Министерству внутренних дел Рябошапкой, Кушниренко и Ратушным от имени общины крещенных христиан-баптистов, скобка, местечко Любомирка, село Полтавка, конец скобки, и общество христиан-баптистов или христиан-баптистов русской национальности, в скобках, местечко Ряснополе и деревня Основа, конец скобок. В ходатайстве, кроме того, содержалась просьба об открытии в Херсонской губернии молитвенных домов и избрании духовных наставников согласно предписаниям Маковского циркуляра. В катехизисе, в частности, говорится, что, цитата, «все сказанное о символе православной церкви верно, и верующие согласны с этим символом, потому что он согласуется с Священным Писанием. Мы не ожидаем ни от кого, в скобках из ангелов, спасения, а только от Господа через Иисуса Христа». Деяние 4:12. Конец цитаты. При крещении крещаемый дает обет Богу, и свидетели сему небо, земля, вода и братья и сестры. Крещаемый один раз погружается в воду. В катехизисе особо подчеркивается, что хлебопреломление совершается для принявших крещение. Служителей избирает поместная церковь из числа членов, цитата, «которые должны быть уже рукоположенными», конец цитаты. Устанавливается строгая церковная дисциплина. Особое внимание обращается на исполнение гражданских обязанностей верующими в соответствии с Писанием. Римлянам 13:1-5, 1 Петра 2:13-17, Матфея 22:21, Деяния 4:19-20. Духовные штундисты не имели единого, строго разработанного вероучения. Страница 74. Евангельское пробуждение на Кавказе. Обращение среди молокан. Вторым местом евангельского пробуждения в России стал Кавказ. Пробуждение среди закавказских молокан возникло независимо от украинского штундизма. Как уже отмечалось, некоторые молокане искали истинную веру и путь спасения, тщательно исследуя Писание, и самостоятельно пришли к убеждению о необходимости крещения. Желая исполнить всю волю Божию, они принимали крещение и образовывали новые общины, в которых ревностно проповедовали учение о крещении по вере. О рождении свыше в то время они еще ничего не знали. Этих христиан называли водными молоканами. Известно, что с учреждением Российского библейского общества книги Священного Писания стали широко распространяться и на Кавказе. Напомним, что наиболее ревностными распространителями Евангелия в русском и украинском народе в то время были Мельвиль, известный под именем Василий Иванович, и Якуб Каша, то есть Яков Деляков. Деятельность Мельвиля в качестве распространителя Евангелия охватывает период с 20-х по 80-е годы. Деляков подвязался с начала 60-х до конца 80-х годов прошлого столетия. Неизвестно, кем был по вероисповеданию Мельвиль. До начала 60-х годов Мельвиль и другие книгоноши распространяли книги Нового Завета изданий 1814-1825 годов на славянском и русском языках и Новый Завет на русском языке лондонского и лейпцигского изданий 1825-1860 годов. С выходом в свет синодального издания Нового Завета в 1862 году на русском языке самоотверженным распространителем его на юге России стал книгоноша Форхгаммер. В одном из отчетов общества для распространения Священного Писания в России о поездке на Кавказ он отмечал первостепенное значение книг Нового Завета в деле миссии среди молокан Закавказья. Не исключено, что пути книгонош пересекались, и они встречались друг с другом, и все же каждый из них обладал своим методом распространения Священного Писания в народе. Посеянное ими живое Слово Божие при действии Духа Святого приносило плоды. Следствием этого и было появление водных молокан, принявших крещение по вере. Однако баптистские начала состоят не только в крещении по вере и участии в хлебопреломлении, но прежде всего в покаянии, обращении и возрождении, а также включают устройство поместной церкви по Евангелию. Вера же водных молокан ограничивалась признанием необходимости исполнить правду Божию по Евангелию. Они не учили о покаянии и прощении грехов. Обращение Воронина. Учением водных молокан в 60-е годы прошлого столетия был увлечен одаренный юноша из молокан, проживавший в Тифлисе, Никита Исаевич Воронин, 1840-1905 годы. Однако он заметил не полноту учения водных молокан о спасении и ощутил неудовлетворенность. Глубокие молитвенные размышления о путях спасения привели его к сознанию своей греховности. Покаявшись пред Господом, он обрел прощение и спасение и получил рождение свыше от Слова Божия и Духа Святого. После этого переживания Воронин начал искать, как и через кого можно принять водное крещение. Вскоре он встретился с Деляковым, который в то время находился в Тифлисе. Понимание покаяния, обращения и возрождения у них оказалось сходным. Но по вопросу крещения Деляков не смог дать Воронину правильного евангельского объяснения, поскольку в то время он был убежден в правильности детокрещения. Страница 75. Но Деляков знал о том, что на окраине Тифлиса живет баптист Мартин Карлович Кальвейт, 1833-1918 годы. Последний обратился к Господу и принял крещение в 1858 году в баптистской общине Икшен в Ковенской губернии, ныне Литовская ССР. Деляков познакомил Воронина с Кальвейтом. Кальвейт позже писал в своих воспоминаниях, цитата, «Мы твердо держались того, чему были научены, То есть всегда читали Слово Божие, молились и не оставляли нашего собрания, хотя нас было только 4 души. Я, моя жена и 2 сестры. Но мы собирались регулярно. Господь благословил нас, и к нашей великой радости наш кружок начал увеличиваться, и скоро нас в Тифлисе стало 15 верующих. Все они были немцы. Среди русских названия, которые мы носили, в скобках «баптисты», никому еще не было известно. Отношения с русскими установились спустя несколько лет через брата Якова Деляковича Делякова. Он привел к нам первого молоканина, добросовестно ищущего истину в Писании и желавшего креститься. Это был Никита Исаевич Воронин, который после принятия от меня крещения начал проповедовать Слово Божие в Молоканском собрании. Сноска. Кальвейт. Автобиография. Рукопись. 1913. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Воронин был крещен Кальвейтом в водах реки Куры в Тифлисе ночью 20 августа 1867 года. Иванов, Клышников отмечают, что, цитата, «обладал он незаурядными способностями, а главное, горел горячей любовью к делу Божьему и неумолчно говорил о любви Христовой. Он также отличался общительностью и гостеприимством, и его дом стал местом для постоянных горячих бесед и молитв». Конец цитаты. Сноска. Иванов, Клышников, 60-летие, 1867-1927 годы. Баптист, 1927, номер 5. Конец сноски. День крещения Воронина принято считать датой основания русско-украинского евангельско-баптистского братства. Община русских баптистов в Тифлисе. В 1867 году вслед за Ворониным принял крещение и его 26-летний друг, тоже молоканин, Федор Антонович Аришин из села Молхозовки. Сноска. Стручалина, в скобках Аришина. Биография Федора Антоновича Аришина. Рукопись. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Аришин, как и Воронин, пришел к познанию евангельской истины путем глубокого изучения Священного Писания и молитвенных размышлений. Горячие молитвы и искренние беседы Воронина с верующими из Молокан привели к тому, что через 1,5 года в Тифлисе образовалась община русских баптистов, состоявшая из 6 человек. 6 августа 1868 года приняла крещение и жена Воронина. 18 апреля 1869 года Воронин крестил Молокан Алексея Ивановича Полосухина и его жену, а также капитона Никитича Щербаева и его жену. Сноска. Павлов. Правда о баптистах. Баптист 1911. Номер 41-47. Конец сноски. Страница 75. В 1869 году к общине присоединились видный молоканский наставник Семен Герасимович Родионов и крестьянин Герасим Ульянович Горбачев, происходивший из молоканского селения Михайловки, Елисавет Польской губернии. Крещение им преподал Воронин. 9 апреля 1871 года к Тифлисской общине через святое водное крещение присоединились еще 4 человека. Среди них был и 17-летний Василий Гурьевич Павлов, 1854-1924 годы. В то же время к общине, насчитывавшей 10 человек, присоединился Кальвейт со своей группой. Об этом событии он пишет следующее, цитата, «Наше немецкое собрание в то время расстроилось, так как многие поразъехались. Тогда я сказал своей жене», цитата, «пойдем посмотрим, что делают наши русские братья». Конец цитаты. «Мы пошли, и сразу же всецело примкнули к ним». Конец цитаты. Страница 76. В первое время после присоединения группа Кальвейта нашла свое призвание в служении пением в общине. Супруги Кальвейт обычно пели дуэтом на немецком языке. К гимнам из сборника «Духовные песни», изданном в Константинополе, Кальвейт приискивал мелодии и учил братьев петь. Так появились песнопения «Любит лишь Христос безмерно», «Я нашел себе спасение» и другие. 31 октября 1871 года принял крещение молоканин Василий Васильевич Иванов, 1846-1919 годы, из селения Ново-Ивановки Елисаветпольской губернии. Вскоре он образовал в своем селении баптистскую общину. На поприще служения Господу Иванов с самого начала особенно сблизился с Павловым. Цитата. «Трогательная дружба этих добрых ратников Христовых не прерывалась, несмотря ни на какие обстоятельства, в течение их полувековой совместной деятельности на Ниве Господней». Конец цитаты. Писал Одинцов. Сноска. Одинцов, Н.В. Образец для верных. Баптист, 1929, номер 2. Конец сноски. В 1873 году Иванов побывал с проповедью Евангелия в селениях Чухур-Юрт и Джебаны Шемахинского уезда, а также в Ново-Ивановке, Андреевке, Пришибе и в городе Ленкоране Ленкоранского уезда. После его посещения в этих местах также появились верующие. Молокане принимали истину с большим трудом, чем православные. Павлов объясняет это тем, что молокане усматривали в крещении, цитата, «якобы отход от чистого духовного учения Христа и возвращение ко внешним началам». Конец цитаты. А главное, они опасались, что баптизм, цитата, «служит только переходной ступенью к православию, за отвержение которого они и их предки претерпели много страданий». Конец цитаты. В 1874 году пишет священник Калистов, цитата, «к счастью баптистов и, к сожалению нашему, община в Тифлисе приобрела ревностнейшего члена из православного стада, довольно образованного человека в лице Тресковского. Он бывший учитель здешней классической гимназии, преподаватель местной духовной семинарии, получивший образование в Петербургском университете и в то же время с давних пор деятельный сотрудник редакции местной газеты». Конец цитаты. Сноска. Каллистов. Русская община баптистов в Тифлисе. Церковный вестник. Санкт-Петербург. 1879. Номер 49. Конец сноски. Обладая большими организаторскими способностями и ревнуя о деле Божьем, Тресковский в 1875 году устроил при общине воскресную школу. 21 февраля 1875 года Павлов преподал крещение молоканину Андрею Марковичу Мазаеву, который после мучительных колебаний решился раз и навсегда стать последователем Христа. С любовью и ревностью Мазаев начал участвовать в служении проповедью. Затем вместе с Богдановым он был избран для преподавания в воскресной школе. Сноска. Иванов-Клышников. «Наш меч не из стали блестящий». Баптист, 1925, номер 2. Конец сноски. В 1875 году по совету Кальвейта Тифлисская община решила направить Павлова в Гамбург для получения богословского образования и более детального изучения организации баптистских общин. В Гамбурге в то время шла подготовка к организации семинарии. Выбор пал на Павлова, поскольку он имел достаточно хорошую общеобразовательную подготовку и отличался незаурядными способностями во владении иностранными языками. В раннем возрасте Павлов самостоятельно выучил немецкий язык. Затем во время обучения в еврейской школе Хедере он овладел древнееврейским языком. Позже, для более глубокого понимания Слова Божия и для проповеди Евангелия, он изучил греческий, латинский и еще около 20 языков. Цитата. «Пребывание в Гамбурге в течение года, — писал позднее Павлов, — способствовало моему духовному развитию. Я довольно часто бывал у Онкина и беседовал с ним, а также слушал его проповеди, ездил на конференцию в Бремен и вообще не упускал случая, чтобы поучаствовать в каком-либо духовном торжестве». Конец цитаты. Сноска. Павлов В.Г. «Воспоминания ссыльного». В книге Бонч-Бруевич. Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола. Баптисты, штундисты. Санкт-Петербург, 1908. Конец сноски. Страница 77. В 1876 году Онкин рукоположил Павлова на служение миссионера. Возвратившись в Россию, Павлов прежде всего перевел на русский язык гамбургское исповедание веры баптистов Онкина, состоявшее из 15 разделов. До этого Тифлисская община руководствовалась уставом богослужения и догматами веры, составленным Ворониным. Сноска. Иванов. Книга епископа Алексия. Баптист. 1908. Номер 9. Конец сноски. Последний документ, к сожалению, не сохранился. Поездка Павлова в Закавказье. Осенью 1876 года Павлов еще с одним служителем отправился в Закавказье для благовестия Евангелия. Свое путешествие они начали с родины Павлова, селения Воронцовки. В основном братья проповедовали среди молокан, посещали и собрание прыгунов, последователей хлыстовского направления среди молокан. Побывали они и в селениях, в которых тремя годами ранее проповедовал Иванов, и в которых уже появились группы верующих. В Ленкоране к тому времени обратилось несколько человек, и была образована община. Якобы за распространение лютеранской веры они были арестованы и доставлены в Тифлис. Однако вскоре были освобождены. Пожалуй, это был единственный случай за 10 лет, когда за проповедь Евангелия закавказские братья подверглись аресту. Возможно, это объяснялось тем, что они проповедовали не среди православных, а среди молокан, поскольку по закону карался только выход из православия, но не запрещался переход из одного течения в другое. Рост влияния тифлисской общины. В 1877 году началась русско-турецкая война. Тифлисская община не осталась безучастной к этому событию. Из членов общины были выделены две сестры-сиделки и два брата для ухода за ранеными. В 1880 году Кавказское окружное управление Общества Красного Креста наградило общину знаком «Красный Крест», ношение которого был удостоен и Кальвейт. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страницы 633-634. Конец сноски. С 1877 года община арендовала просторный зал в новом доме, построенном Ворониным, который располагался в более благоустроенной части города, рядом с Николаевской церковью. В собраниях стали появляться слушатели не только из простого народа, но и представители интеллигенции и других сословий. Слово Божие проповедовалось, и Дух Святой прилагал спасаемых к церкви. Для руководства делами общины был избран церковный совет, в состав которого входили Павлов, Родионов, Воронин, Мазаев, Кальвейт и Богданов. В 1879 году Павлов посетил город Владикавказ, ныне город Орджоникидзе. Несколькими годами ранее сюда переселился из Тифлиса член церковного совета Богданов и образовал группу верующих. Проводились богослужения, на которых брат проповедовал Слово Божье. Многие слушатели обращались к Господу. Во время пребывания во Владикавказе Павлов при большом стечении народа крестил в реке Тереке 7 новообращенных. Так возникла первая община на Северном Кавказе. В результате проповеди Богданова евангельская весть распространилась в станицах Терской и Кубанской областей. Страница 78. В то же время образовалась община в станице Павлодольской под Моздоком. Всего к 1882 году в местах проповеди Богданова было крещено 78 новообращенных. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 560. Конец сноски. В апреле 1879 года Тифлисская община направила Иванова в Бакинскую губернию. Там в результате его служения обратились несколько семейств молокан – Мамонтовы и Галяевы из села Новоивановки, Серебряковы из села Андреевки, Воробьевы и Юрьины из Баку. Вокруг этих семейств со временем начали образовываться общины баптистов. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 612. Юницкий. Баптизм в Бакинской губернии. Прибавление к церковным ведомостям. 1891, номер 28, страница 921. Конец сноски. В соответствии с предписаниями Маковского циркуляра, местные власти уведомили Тифлисскую общину о том, что она должна зарегистрироваться и представить состав совета общины и избранного пресвитера. В октябре 1879 года в Тифлисской общине путем тайного голосования был избран пресвитер. Большинством голосов, в скобках, 21 из 31 присутствовавшего, конец скобок. Пресвитером общины был избран Павлов, который руководил общиной в течение 2 лет. В декабре 1879 года община избрала брата Родионова учителем, а братьев Мазаева и Кальвейта – диаконами. В 1880 году по просьбе членов Тифлисской общины для рукоположения избранных служителей и для устроения общины по Слову Божию были приглашены пресвитер Одесской общины Август Либиг и проповедник из Петербурга Иван Вениаминович Каргель. В их присутствии утром 17 августа 1880 года на членском собрании состоялась официальная организация Первой Тифлисской общины баптистов. Как знак согласия общины и выражения веры в учение Слова Божие было принято Гамбургское исповедание веры баптистов. На вечернем заседании было совершено рукоположение избранных служителей. Павлов был рукоположен пресвитером, Родионов – учителем, Мазаев и Кальвейт – диаконами. Таким образом, Тифлисская община стала ведущей среди общин и групп этого региона и, по словам Иванова, цитата, «служила образцом организации для всех вновь возникавших общин по всей России». Конец цитаты. В 1880 году Павлов был утвержден в звании духовного наставника общины местными властями. Сноска. Павлов. Правда о баптистах. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страница 624-625. Конец сноски. О внутрицерковной жизни Тифлисской общины до 1882 года можно судить по содержанию протоколов членских собраний. Собрания проводились через 1-3 недели. Сноска. Там же страницы 611-658. Конец сноски. На них обсуждались самые разнообразные вопросы, начиная от понимания заповедей Христа, установления апостолов, требований закона и кончая житейскими делами, взаимоотношениями между членами общины. Рассматривались и такие щепетильные по тому времени вопросы, как ростовщичество, поскольку многие выходцы из Малакан были преуспевающими мелкими торговцами и владельцами. Некоторое время с повестки дня не сходил вопрос о святости воскресного дня и о его соблюдении. Рассматривались вопросы, не будет ли грехом пользоваться в этот день общественным транспортом для посещения больных, можно ли проводить спевки хора. Было признано, что все это делать непогрешительно. Если между членами общины нарушался мир, то служители стремились привести их к примирению. Нежелающих примириться ставили на замечание или отлучали. Если отдельные верующие не выполняли решения общины, то после второго предупреждения их отлучали. Страница 79. По этой причине был отлучен Тресковский. В случае несогласия с решениями большинства, мнением инакомыслящих не пренебрегали, а делали снисхождение по слову апостола Павла, всякий поступая по удостоверению своего ума. Римлянам 14.5. Относительно дачи денег под проценты верующим община пришла к такому решению, цитата, «бедным, которые берут деньги взаймы на насущные нужды, давать деньги в рост погрешительно, но с богатого, берущего деньги на расширение своего занятия, конец цитаты, брать умеренный процент непогрешительно». Однако вкладывать деньги в ростовщические компании категорически запрещалось. За такой предосудительный поступок подвергся отлучению Воронин. Он вложил свои средства в компанию, не зная, чем доподлинно она занималась. Отлучение Воронина привело к огорчению многих братьев и сестер и в значительной степени послужило поводом к образованию второй общины, во главе которой стал Воронин. церкви решались и вопросы оказания материальной помощи кавказским и херсонским общинам, а также братьям, находившимся в узах. Вопросы, не получившие разрешения на членских собраниях общин, выносились на обсуждение межобщинных конференций. Одна из таких конференций состоялась 7 октября 1879 года. При этом за поместной церковью сохранялось исключительное право принимать окончательное решение. Цитата. «Общины стоят выше конференции, и поэтому от них зависит, принять или не принять ее решение». Конец цитаты. Об отношении братьев к родственным течениям свидетельствует следующий факт. В 1882 году Тифлисская община приняла в свои ряды Эмилию Жако, приехавшую из Западной Европы. Жако принадлежала к общине дарбистов. Сноска. Дарбисты или плимутские братья появились в Англии.